Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Один час в архиве Свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Журналист и писатель Владимир Иванович Юрасов был самым первым сотрудником Нью-Йоркского бюро нашего радио. Он работал на станции с 52 года. На протяжении 30 лет Юрасов вел у микрофона интервью с русскими американцами и приезжающими советскими эмигрантами, поток которых с начала 70-х годов возрастал не по дням, а по часам. Сегодняшние юрасовские собеседники – музыканты. Мы начнем с фрагмента разговора с заслуженным артистом РСФСР Михаилом Александровичем. Запись 27 июня 1973 года.
В Советском Союзе широко известно имя заслуженного артиста республики лирического тенора Михаила Александровича. Прослушайте романс «Я вас люблю» на слова Пушкина в исполнении Михаила Александровича.
Любила любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу
Слышали романс «Я вас любил» в исполнении заслуженного артиста республики Михаила Александровича. Михаил Давыдович сегодня гость «Радио Свободы» и находится рядом со мной в нашей студии. Михаил Давыдович, расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе, о вашей жизни, о вашем творчестве. Пожалуйста.
Я уроженец Латвии, городочек, в прошлом село Берспилс. В пятилетнем возрасте семья переехала в Ригу. Цель переезда была дать мне музыкальное образование, поскольку мой отец в самом раннем моем детстве обнаружил во мне музыкальные дарования. К 8 годам я стал давать концерты в качестве певца, певца вундеркинда. Это было несколько необычное явление в истории вундеркиндов, потому что до меня были инструменталисты, известные даже дирижеры, дети. Но вокалиста, способного давать свои сольные концерты из произведений Шумана, Шуберта, Грига, Римского-Корсакова, народных песен, этого не было. И поэтому мои выступления вызывали большой энтузиазм и интерес. Я совершил вместе с отцом поездку, длившуюся несколько лет по городам Европы и Прибалтики. Потом начался период, когда я посещал гимназию, консерваторию, и то, и другое я окончил в 33-м, 34-м годах. Если вы помните, в те годы Латвия, Литва, все эти республики попали под влияние фашистской Германии. И мне, как еврею, стали передо мной закрываться двери театров, концертных залов, радио. Я принял приглашение занять пост кантора в синагоге в Англии, в Манчестере, и пробыл там несколько лет. Соскучившись по родным и по родным краям, я вернулся в Прибалтику и занял пост кантора в Каунасе, в главной синагоге. Параллельно я работал в опере, давал концерты, выезжал учиться пению, совершенствоваться в вокальном искусстве в Италию. Моим консультантом был Бениамин Аджили в те годы. И таким образом я оказался в 40-м году в Литве, когда пришла в Прибалтику советская власть. И уже с тех пор, до самого моего выезда в Израиль, я жил в Советском Союзе. Моя жизнь в Советском Союзе началась фактически с войны. Мне пришлось выступать перед бойцами Красной Армии на разных фронтах в блокированном Ленинграде. Этих концертов в шефском порядке на моем счету много сотен. Когда еще шла война, меня отозвали в Москву, и я стал петь по радио, записываться на пластинки. Мое пение быстро получило популярность, в частности, исполнение итальянской, неаполитанской музыки. Затем мой репертуар расширился, в него вошла русская классика, советские песни. И я совершал регулярные поездки по этой огромной стране вдоль и поперек, где мои концерты всегда очень хорошо посещались, хорошо принимались. Я дал, включая в концерты шефские и фронтовые, около 6000 концертов за 30 лет. Количество проданных моих пластинок тоже стояло почти на первом месте. Их было продано около 20 миллионов. Я получил два высоких звания в Советском Союзе. Первое было заслуженный артист республики, и следом за этим я получил сталинскую премию. Я должен сказать так, что внешне мое положение казалось блестящим в Советском Союзе. Немногие могли похвастаться такой популярностью. Я действительно получил со стороны советского многомиллионного зрителя прекрасный, горячий, очень искренний сердечный прием. Где бы то ни было, будь то Большой зал консерватории или Ленинградская филармония, будь то в клуб в колхозе, будь то раскомандировка шахты, все слои населения моей радости творческой принимали меня одинаково хорошо.
На волнах радио «Свобода» программа «Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Гость Нью-Йоркской студии – певец Михаил Александрович. Запись 73-го года.
Но, Михаил Давыдович, разрешите вам задать такой вопрос. Какая основная причина вашего решения уехать из Советского Союза?
Да, вопрос закономерный. И это был тот вопрос, единственный, который ставили мне органы советской власти, когда я подал заявление о выезде. Они мне говорили, что вам не хватает. Вы популярны, вы один из самых богатых артистов в Советском Союзе. Это действительно было так. Публика вас любит, у вас хорошие бытовые условия, у вас квартира, дача, все, что нужно. Почему же вы хотите уехать? И вот здесь мне хочется сказать то, что я чувствовал все эти годы, и то, что в конце концов привело меня к моему решению. Несмотря на внешне блестящее мое положение, я все годы ежедневно чувствовал, что я еврей. Вот, например, если артист достигает такого уровня творческого, когда ему дают концерты в Большом зале Московской консерватории, в зале Чайковского, в Ленинградской филармонии, в Киевской филармонии, в лучших оперных театрах, он выступает наряду с такими исполнителями, как Ойстрах Ростропович, Гилельс, Коган, ансамбль Моисеева. И в то же время из почти 6000 концертов у меня не было ни одного концерта моего за рубежами страны. Ведь в мои концерты приходили сотни и тысячи иностранных гостей. Они выражали свои восторги, они задавали мне вопросы, почему вы не приезжаете к нам, у нас тоже нет большого количества таких певцов, как вы. Что я мог им ответить? Я с этим вопросом обращался письменно и устно в соответствующие советские органы. И я прошу оказать мне доверие представлять советскую музыкальную культуру за рубежами Советского Союза. А когда уже дело доходило до того, что я добивался личного приема или к министрам, или к заместителям, или к начальникам отделов, я слышал стереотипный, лицемерный ответ. Мне смотрели в глаза, и как будто все договорились, лгали мне. Мы не можем посылать вас за границу, поскольку ни одна страна вас не приглашала до сих пор на концерты. Конечно, это было и осталось до сих пор самым больным, уязвленным местом в моем сердце. Потому что я был растоптан как артист и как человек, и как гражданин. Каждый день, когда я открывал газету и читал имена артистов, которые едут представлять советскую музыкальную культуру, я видел, что многие из них ничем не лучше меня. Но, в конце концов, я сам дал ответ на этот вопрос. Я понял, что это есть скрытая, плохо скрытая форма антисемитизма.
Но, Михаил Давыдович, вот вы называли Гиллерс, Ойстрах, они ведь тоже евреи.
Вот, я хочу вам об этом сказать. Все министры, с которыми я лично беседовал, именно это мне говорили. Когда я им давал понимать, что я себя чувствую уязвленным как еврей, и что думаю, что в этом кроется причина, они говорили, почему? Ездит же Ойстрах, ездит же Коган, ездит же Гиллерс. Я хочу вам сказать, что эти 3, 4, 5 имен уже ездят 30 с лишним лет. И что это фиговый лист, которым они прикрывают свой антисемитизм.
Михаил Давыдович, но сам факт, что в 1940 году вы остались в Советском Союзе добровольно, и, видимо, у вас были симпатии к Советскому Союзу.
Я был окрылен и счастлив, что я стал советским гражданином, что я могу себя считать равноправным по тому положению, которое я читал в Конституции. И действительно, в первые годы я не чувствовал никакой разницы между мной и другими людьми других национальностей. И я думал, что я действительно, наконец, попал в ту страну, о которой артист может мечтать. А публика в Советском Союзе ведь действительно замечательная. Они действительно любят искусство и хорошо воспринимают. И артист может себя чувствовать в творческом отношении вполне счастливым. Но кончилась война. Началась мирная жизнь. Началось мирное строительство. И я опять бросился с полным энтузиазмом в разрушенные города петь там, где нужно петь. Где нужно восстанавливать города. Где нужно помогать культуру строить. И когда мне все-таки дали два высоких звания, значит, я понял, что меня оценили по достоинству.
В каком году вы получили звание заслуженного артиста республики, и в каком году вас наградили сталинской премией?
Я получил звание заслуженного артиста в 1947 году, а сталинскую премию в 1948 году. Все это меня необычайно окрыляло. Но потом началось какое-то странное состояние.
А не было ли это связано с кампанией против так называемых безродных космополитов?
Мой душевный перелом начался именно в 1948 году, когда одна еврейская фамилия была достаточно для того, чтобы тебя превратить во врага советской власти. А когда произошел 1953 год, история с врачами, история с интеллигенцией, и когда я понял, что мое дальнейшее продвижение на этом уже приостановлено навсегда. И когда я изо дня в день стал убеждаться, что меня всячески дискриминируют в отношении выездов за рубеж, то каждый мой концерт, каждый успех, каждая овация, которую я получал со стороны зрителя, подтверждала правильность моей.
И вот в результате этого конфликта вы пришли к мысли покинуть Советский Союз, переехать за границу.
Вы прекрасно знаете историю моей племянницы Рут Александрович, которая была одной из первых, начавшей открытую борьбу за право евреев эмигрировать в Израиль и получила год тюрьмы за свою деятельность. У меня в связи с тем, о чем я говорил с такой болью в душе, было оба чувства. Уехать из Советского Союза за то, что меня так дискриминировали как артиста. И, конечно, главным двигателем этого решения было мое еврейское происхождение и мои национальные чувства к Израилю. И когда произошла история с моей племянницей, это все слилось в одно чувство и решение уехать в Израиль. И сейчас я после много-много месячной отчаянной борьбы с органами советской власти за мое право эмигрировать в Израиль, после такой тяжелой и опасной борьбы, грозившей большими серьезными последствиями в связи со случаем с моей племянницей, все-таки мне было дано разрешение выехать. Это произошло 18 месяцев тому назад.
Спасибо, Михаил Давыдович. Мы передавали беседу с известным певцом Михаилом Александровичем, выехавшим 1.5 года тому назад из Советского Союза в Израиль, где занимает место кантора в Большой синагоге. Недавно Михаил Александрович дал ряд концертов по городам Северной Америки. Крупнейшие американские и канадские критики высоко оценили его дарование.
С Михаилом Александровичем беседовал Владимир Юрасов. Запись 27 июня 1973 года. Не дожив нескольких дней до своего 88-летия, Михаил Александрович скончался в Мюнхене в 2002 году. Недавно его зять Леонид Махлес закончил большую биографическую книгу об Александровиче. Рукопись ждет своего издателя. На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве Свободы». Собеседники Владимир Юрасов. Следующий гость Нью-Йоркской студии нашего радио – пианист Александр Брагинский. Запись 3 апреля 1976 года.
Александр Брагинский – пианист, музыкальный критик и художник. В 1967 году он окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано. До того он окончил музыкальную школу при Московской консерватории, где учился у профессора Гольденвейзера. В 1972 году Александр Брагинский вместе с женой, виолончелисткой, эмигрировал из Советского Союза. Жили в Израиле, затем в странах Западной Европы, теперь живут в Соединенных Штатах Америки. Александр Иванович, расскажите лучше вы сами подробнее о себе, пожалуйста. Где, когда родились, что делали, где выступали, где печатались, ну и так далее.
Я родился в Москве, там я вырос и получил образование, и, собственно, провел всю мою жизнь до выезда из Советского Союза. Ну, поскольку моя мать была музыкантом, она была известной пианисткой в 30-е и 40-е годы, и бабка моя была пианисткой, и вообще по материнской линии в семье все были музыканты, то, по-видимому, моя музыкальная судьба была решена еще до того, как я родился. Ну, а уж после того, как обнаружились способности, тут уже прямо повели меня в школу. Повели меня в центральную музыкальную школу при Московской консерватории, где уже преподавала моя мать много лет. И там, после таких очень суровых экзаменов, я был принят в эту школу, когда мне было 6 лет. Это школа, в которой готовили уже профессиональных музыкантов в течение там 11-12 лет для поступления потом в Московскую консерваторию. Ну, мне посчастливилось, я учился у изумительного такого музыканта, профессора Александра Борисовича Гольденвейзера. И у него я прозанимался в центральной музыкальной школе 11 лет, потом поступил в Московскую консерваторию, где учился у профессора Гутмана. Потом я окончил консерваторию и еще 2 года стажировался у профессора Николаева, но уже стажировался по теории пианизма. В это же время я, еще учась в консерватории, начал работать музыкальным критиком в журнале «Советская музыка» и преподавал. Потом, кончив консерваторию, я поступил параллельно с преподаванием в педагогическом институте в Москве, я поступил в такую организацию «Москонцерт». И много играл, много ездил с концертами по многим городам Советского Союза, действительно, по большим и по малым, так что можно сказать, что я повидал страну очень хорошо благодаря этим концертам. Потом, собственно, самое крупное событие в те годы был выезд из Советского Союза в 1972 году. Мы с женой, жена у меня виолончелистка, мы поехали, первонаперво мы поехали в Израиль, где провели 2 года с чем-то. Там мы много играли с оркестрами, играли сольные концерты, тоже преподавали. Потом мы поехали в Европу, где мы жили в Англии, жили в Бельгии, в Германии. Мы тоже играли там, играли довольно много. И завязали такие контакты, которые позволят нам играть там и в будущем. И в результате вот сейчас мы находимся в Америке, где мы хотели бы жить, мы хотели бы сделать Америку своим домом и жить и работать здесь.
Александр Ильич, судя по вашему рассказу, жизнь ваша в Советском Союзе сложилась ведь неплохо. Как пианист вы преуспевали, работали с увлечением, как художник, как вы рассказывали, работали как музыкальный критик. Что вас заставило эмигрировать из Советского Союза? Почему вы решили уехать за границу?
Вы знаете, я думаю, что ответить на этот вопрос довольно просто. Дело в том, что чем дальше, тем больше я стал замечать, что оставаться честным человеком, ну, элементарно просто честным человеком, и в то же время быть на свободе, находясь в Советском Союзе, становится все труднее и труднее. Причем не только даже быть, скажем, активно честным человеком, как это делают многие, и делали, и делают многие советские диссиденты, такие как Буковский, такие как Сахаров и многие другие. То есть выступать активно. Но даже просто оставаться нейтрально честным человеком становилось трудно, и было трудно всегда. В какой-то степени, то есть в большой степени, люди не принадлежат сами себе. Скажем, я не могу просто уйти в себя, заняться своими делами, заняться музыкой, которая исполнительская часть музыки, к счастью, везде далека от политики, и чтобы меня оставили в покое. Они не хотят оставить в покое. Вы не можете просто сидеть дома и заниматься своим делом. Вы обязательно должны выражать свою поддержку, активно выражать свою поддержку. Поскольку на собраниях каждый предполагалось, что каждый должен выступить и сказать свое слово, то вот стала такая дилемма. Или быть по возможности честным человеком, но это было невозможно, живя там.
Пианист, музыкальный критик и художник Александр Брагинский. Мы сделаем краткий перерыв на выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Один час в архиве Свободы». Собеседники Владимира Юрасова.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. ООН и Франция объявили, что генералы, верные Лорану Габагбо, который до последнего времени отказывался уйти в отставку, ведут переговоры об условиях капитуляции бывшего президента Кот-д'Ивуара. Габагбо укрывается с членами семьи в бункере своей резиденции в городе Абиджан. В нескольких российских городах во вторник прошли митинги в поддержку политзаключенных, организованные незарегистрированной партией «Другая Россия». В Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера полиции, избившего журналистку. Ранее начальник угрозыска УВД Московский Алексей Климов был снят с должности. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторник допрошен свидетель со стороны защиты. Координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский, близкий друг подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис, заявил, что Хасис в день убийства была с ним и не появлялась на месте преступления. Тверской суд Москвы приговорил во вторник бывшего высокопоставленного чиновника Управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. В Йемене во вторник произошли новые столкновения между сторонниками президента Али Абдаллы Салиха и его противниками. В столице страны, городе Сана, убиты 3 человека, еще 15 ранены. В городе Таиз, к югу от столицы, были убиты 15 человек. Сирии в ходе антиправительственных выступлений, прошедших во вторую половину марта, погибли 123 демонстранта. Это данные Международной федерации по правам человека, которая во вторник опубликовала имена погибших.
1 час в архиве свободы. Собеседники Владимира Юрасова. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Гость Нью-Йоркской студии – пианист, музыкальный критик и художник Александр Брагинский.
Потом, конечно, это совершенно унизительное отсутствие свободы передвижения, которой должен обладать каждый человек. Не только свобода передвижения за границей, но и свобода передвижения внутри страны. Вы понимаете, для того, чтобы поехать сыграть концерт где-то во Владивостоке или за Северным кругом, где-то в Архангельске, там в районе Мурманска, мы должны были, находясь в своей стране, просить в милиции специальные пропуска, разрешения, то есть... Даже внутри Советского Союза эта свобода передвижения ограничена. Ну и потом, поскольку, как вы сказали, я не только пианист, но и художник. Я занимался живописью очень настойчиво и профессионально. И случилось так, что то, что я делаю в живописи, это никак не подходит под рамки соцреализма. Я был лишен любых возможностей выставить свои работы. И не только выставить свои работы, но когда мы выезжали, выяснилось, что я не могу даже взять их с собой. То есть мне формально было отказано в праве взять с собой мои работы. То есть они мне не принадлежали.
Александр Иванович, вот кроме концертной деятельности... Кроме занятий живописью, вы, как вы сказали, были музыкальным критиком, печатали в журнале «Советская музыка». Можете вы рассказать о состоянии музыкальной критики в Советском Союзе сегодня? Тем более, что последние 4 года вы провели за границей, конечно, знаете современную музыкальную критику за границей.
Да, это очень интересный вопрос. Дело в том, что, по-видимому, с тех пор, когда каждый поворот в генеральной линии сопровождался разгромом очередной группы артистов, музыкантов, художников, люди привыкли к тому, что за каждой статьей критической скрывается что-то совершенно другое, что-то не имеющее прямого отношения к этому данному художнику или к данной его работе или к данному произведению композитора. И, по-видимому, с течением времени, когда самые тяжелые времена прошли, люди уже так напуганы, и критики, и читатели, что критика вся сводится сейчас, в Советском Союзе сводится к похвале. И я вспоминаю такой случай, когда я написал критическую статью на одну молодую пианистку, которую я действительно очень уважал и как музыканта, и как пианиста, и она была мне интересна, эта пианистка. Но, ну, понимаете, не бывает так, чтобы, прослушав целый концерт, очень редко так бывает, чтобы не было, ну, ничего сказать по поводу игры, кроме похвалы. И, кроме того, мне я тогда, как критик, заметил в ее игре какое-то направление, какую-то тенденцию, которая мне показалась, с моей точки зрения, может быть, неправильной. Я хотел об этом очень мягко, так сказать, имея в виду вот эти условия критики советской, очень мягко сказать несколько слов о том, что хотелось бы изменить. И, вы знаете, реакция была совершенно неожиданная. Эту статью напечатали, но потом до меня доходили какие-то совершенно невероятные слухи. Поскольку я подписывался под псевдонимом, значит, никто не знал, кто написал эту статью. И там были невероятные домыслы, что вот какая-то группировка, которая, значит, противостоит другой, в которой находится профессор этой молодой пианистки, что вот они пытаются подставить ножку, подложить свинью. Вот кто это сделал и, главное, почему? Никому не пришло в голову, что это просто, ну, элементарные пожелания какие-то к музыканту. А за этим сразу увидели какую-то грызню, какие-то интриги. И благодаря вот такому положению роль критики, воспитательная роль критики сведена к нулю. Критику никто не читает, критике никто не верит. И критика как фактор, влияющий на общественное мнение в музыке, она вообще отсутствует. И вместо этой критики в Советском Союзе сложилось общественное мнение. По-видимому, это единственная такая область, в которой общественное мнение играет такую большую роль. Вы знаете, есть пианисты, есть музыканты, про которых пишутся критики в центральных газетах, в центральных журналах. Понимаете, например, там в моде, там не то, что в моде, делается большая реклама, там, скажем, ну, если называть фамилии, скажем, пианистки Федоровой. Рекламы делаются, статьи пишутся, а зал пустой, а музыканты не ходят. А другой пример была такая, к сожалению, ныне покойная великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, которой не делалось никаких критик, ее имя вообще не упоминалось, об ее концертах заранее не объявлялось. Но достать билеты вы не могли. И публика была всегда самая лучшая, была всегда молодежь, были всегда музыканты, понимаете? Никто не обращал внимания на ценность этого исполнителя у власть имущих и на его оценку в критических журналах.
По критике.
По критике, да. И общественное мнение, я бы сказал, музыкальное, довольно справедливо. Для общественного мнения это очень справедливо. Потому что я помню, например, приехал Гленн Гульд первый раз в Советский Союз. Его никто не знал. Там не делается никакой рекламы. Значит, люди какие-то пошли, кому было интересно послушать Баха. Он играл в зале Чайковского, он был очень молод. После первого отделения люди бросились звонить своим знакомым. Значит, часть из них пришла на второе отделение. А на второй и третий концерт уже билетов не было вообще. Попасть было нельзя. То есть, моментально это разнеслось. С другой стороны, приехал пианист западный, который был хорошо известен. Которому предшествовала какая-то слава. Знали его пластинки, знали его имя. Он играл в ансамблях с крупными музыкантами. И на первый концерт, действительно, я помню, мы доставали билеты с огромным трудом. Ставили дополнительные стулья в зал и все. И вы знаете, после первого отделения зал наполовину опустел. И на следующий концерт не пошел никто. Несмотря на сравнительную рекламу, так сказать, и афиши и все. Люди какими-то таинственными путями знали все, что стоит посетить и чего не стоит посетить.
Таким образом, мнение любителей музыки и мнение официальной музыкальной критики, оно не совпадает.
Оно, как правило, вообще даже не встречается. Там идут две музыкальные жизни параллельно. Одна, которая подсудна официальной критике, и одна, которую судит публика. А публика, например, в Москве, она особенная.
И музыканты ценят отношение этой публики, а не музыкальной критики.
Безусловно. Помимо того, что критика вообще очень редка.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что есть музыканты, которые за всю свою жизнь вообще, может быть, никогда не удостоились быть упомянутыми в печати.
Хорошие музыканты.
Ну, то есть, прекрасные музыканты. Я вообще не
например.
Помню. Например? Ну, например, вот возьмем ту же Юдину. Я не помню, когда я читал в современной мне печати, читал статью о выступлении Марии Вениаминовны Юдиной, которая была, безусловно, одним из лидирующих музыкантов Советского Союза. С другой стороны, у начальства критика имеет значение. Я знаю, что когда я работал вот там критиком, то для того, чтобы поддержать одного пианиста молодого, который, на мой взгляд, великолепный пианист и заслуживал самых лучших, так сказать, концертов и самого пристального внимания, я, к счастью, был в состоянии, значит, пойти на его концерт и написать критику в журнал «Советская музыка», который самый толстый и важный журнал. И эта критика очень помогла. Стало больше концертов, стало больше, потому что с этой критикой в толстом журнале он мог прийти к начальству, показать, вот обо мне пишут в центральной прессе. У начальства это имеет большое значение. Здесь на Западе дело по-другому обстоит. Здесь критика освещает почти каждый концерт. Так иногда в самых неожиданных местах мы играли один концерт в Лондоне, где мы никого не ждали. И вдруг там оказалась «Таймс», там оказался «Financial Times», там оказалась еще какая-то газета совершенно. То есть, вы всегда должны быть готовы к тому, что вас держат на прицеле критики.
И эта критика уже не рассчитана на какое-то начальство, а на музыкальную публику.
Безусловно.
Александр Иванович, ну вот теперь вы после 4 лет жизни в разных странах, выбрав постоянное место жительства Соединенные Штаты Америки, что теперь вы собираетесь делать? Какие ваши личные планы в новой для вас жизни, хотя бы на ближайшее будущее?
Ну, прежде всего, конечно, и я, и моя жена, мы играем много вместе, мы собираемся играть. Мы хотим играть как можно больше. Но это непростой процесс в Америке. В Америке много музыкантов и много хороших музыкантов, и пробиться наверх и получить концерты совсем непросто. Значит, для того, чтобы поддержать самих себя на вот этих первых порах, мы сейчас, наши документы находятся в нескольких американских университетах, где мы хотим получить место преподавателей. То есть, постоянное место, где мы будем работать, и работая там, продолжать наши поиски возможностей концертной жизни. Значит, несколько университетов уже вот рассматривают эти наши заявления. И попутно мы играем, мы играли уже в нескольких американских городах. Помимо этого, нам предстоят, вот на ближайший год нам предстоит европейское турне, 2 европейских турне.
Это какие страны?
В Англии и в Бельгии. Это вот с точки зрения музыки. А что касается живописи, я надеюсь получить возможность выставить свою
выставку
работу.
Выставку сделал.
Да. Я буду иметь выставку в Антверпене в следующем году, но в Америке еще.
В Европе.
В Европе, да.
Ну, большое спасибо, Александр Иванович. И пожелаем вам всяческих успехов в новой для вас жизни. Человек вы молодой, а молодым в Америке действительно дорога и большие возможности.
Гостем Нью-Йоркской студии нашего радио был пианист, музыкальный критик и художник Александр Брагинский. Запись 3 апреля 1976 года. Радио «Свобода», программа «Один час в архиве свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Следующий гость – виолончелистка, ученица Мстислава Ростроповича Татьяна Брагинская. Она – жена теперь уже знакомого нам Александра Брагинского. Архивная пленка 25 апреля 1976 года.
Любители музыки во многих городах Советского Союза помнят Таню Брагинскую по ее концертам. Таня, расскажите лучше вы сами о себе. Где, когда родились, где жили, где учились и как учились и так далее.
Я родилась в Москве, там выросла, получила образование и жила вплоть до отъезда Советского Союза, то есть до 1972 года. Мне кажется, что моя судьба сложилась бы весьма заурядно, не соприкоснись она с музыкой. Я бы сказала, все произошло просто случайно и довольно неожиданно. Как-то раз, однажды мы, проходя мимо детской музыкальной школы с мамой, зашли туда, мне проверили слух и предложили сразу выбор – рояль, скрипка или виолончель. Родителям было нелегко водить в 2 школы, надо было покупать инструмент, ноты, платить за обучение. В общем, конечно, это было в то время нелегко. Но, тем не менее, я окончила музыкальную школу, потом окончила музыкальное училище, окончила консерваторию и аспирантуру при Московской консерватории. Училась у профессора Мстислава Ростроповича. Это, конечно, было необычайно интересно. Много ездила по Советскому Союзу с концертами, играла в камерных ансамблях, играла также со своим мужем, пианистом Александром Брагинским. Вот теперь мы приехали в Соединенные Штаты. Здесь пока еще не очень много играли, потому что мы недавно приехали. Но, во всяком случае, уже было несколько концертов.
Таня, но то же самое вы делали и в Советском Союзе. Почему вы решили эмигрировать из Советского Союза?
Скажу честно, я уехала за мужем. Не думаю, что тогда я бы решилась на это по своей воле. Я не интересовалась никогда политикой. Собственно, мои интересы в основном сосредоточились на музыке, и никогда не было у меня мысли об отъезде. С моим мужем это было другое дело. Когда он сказал, что мы должны уехать, я понимала, что для него это действительно вопрос жизни. И поскольку расставаться мы никак не хотели, я поехала. Тогда мне казалось, еще будучи в Москве, что мы здесь будем оторваны от русской культуры, что будет трудно. И вот теперь уже мы здесь 4 года, и я бы сказала, что лично я здесь узнала о России даже больше, чем там. И, в общем, есть возможность не оторваться. Есть любые книги, концерты, выставки, и даже в том числе и те, с которыми мы не могли соприкоснуться в России. Я бы сказала, наша жизнь складывается, по-моему, удачно. Мы много путешествуем, играем. И за последние несколько лет я побывала в Италии, Франции, Германии, Англии, Голландии, Бельгии, Израиле. И несмотря на то, что не всегда были, конечно, проблемы с языком, в начале особенно, но не было особенных трудностей в общении с людьми, как-то всегда находился общий язык. Очевидно, вообще музыкантам легче в этом отношении.
Таня, вы, наверное, знали в Советском Союзе многих музыкантов-исполнителей. Можете вы рассказать о положении, о современном уровне музыкального исполнительского искусства в Советском Союзе?
Надо сказать, что воспитанию молодых исполнителей в Советском Союзе уделяется большая роль. Я думаю, это потому, что исполнительскому воспитанию придается не только художественное значение, но и политическое значение. Собственно говоря, это так же, как в спорте. Артисты ездят за рубеж, выступают на международных конкурсах. И, в общем, каждая победа на таком конкурсе или удачный концертный турне является важным для советского престижа. И поэтому музыкальное образование поставлено очень высоко. В каждом крупном городе и столице республики, кроме обычных музыкальных школ, имеются специальные школы, десятилетки, имеются музыкальные училища, консерватории. Лучшие из лучших молодых музыкантов приезжают в Москву. Иногда случается интересная вещь. Случается так, что в те или иные периоды времени наиболее успешно развивается какая-то определенная отрасль исполнительства. И иногда даже определенный город вдруг поставляет выдающихся музыкантов. Я думаю, всем известна плеяда музыкантов, родившихся в Одессе. Это Елизавета, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах и многие другие. Дело в том, что в Одессе существовала тогда замечательная скрипичная школа Столярского. И вот, собственно говоря, она и дала эту плеяду замечательных скрипачей. Совсем недавно в группу молодых инструменталистов высокого класса дала, например, Рига. Это такие замечательные скрипачи, как Олег Каган, Гидон Кремер, Филипп Хиршхорн, Эммануил Борок, Рубен Агаронян, виолончелист Михаил Майский, еще один скрипач Иосиф Рысин. Все они завоевали ведущие премии на международных конкурсах. В конце 50-х и 60-х годах в Московской консерватории училось много отличных виолончелистов, такие как Наталья Гутман, Михаил Хомицер, Наталья Шаховская, Валентин Фейгин. В конце 60-х годов сильные молодые виолончелисты занимались в основном под руководством Ростроповича. Конечно, такой музыкант, как Ростропович, всегда вдохновлял, и, в общем, благодаря ему сильно развилась виолончельная школа в России. И не только школа виолончелистов, но и композиторская школа, потому что была создана масса новых произведений для виолончели. Было время, когда не очень интересовались композиторы виолончельными произведениями и не особенно много писали. Но вот именно в этот период, как-то, я бы сказала, был расцвет виолончельной школы и виолончельной музыкальной литературы. Сейчас, мне кажется, волна скрипачей и виолончелистов несколько иссякла. Возможно, это временное явление. Но, я бы сказала, появились отличные молодые пианисты, очень сильные. Кстати сказать, пианисты всегда бывали на высоком уровне почему-то. Все эти музыканты, о которых я говорила, воспитывались или педагогами, которые остались в России после революции, такими как Гальденвейзер, Игумнов, Нейгаус, Центлин, Импольский, Ауэр, Козолупов, Кнушевицкий, или их непосредственными учениками. И, в общем, так сказать, это переходило из поколения в поколение, и образовалась школа. Что будет теперь, трудно предсказать. Я думаю, во многом это зависит от того, как будет, кто будет приглашен для работы в Московской консерватории, кто будет педагогом, кто будет воспитывать молодое поколение. Я знаю, что уже сейчас несколько отличных музыкантов молодых работают в консерватории. Работают Алексей Насеткин, Алексей Любимов, Владимир Спиваков, Элисо Версаладзе, Наталья Гутман. Будет, я думаю, интересно со временем услышать их учеников и сделать какие-то, так сказать, уже выводы.
Таня, вот вы уже почти 4 года, как выехали из Советского Союза. Жили в Израиле, в Италии, Западной Германии, Бельгии, во Франции, в Англии. Теперь вот живете в Соединенных Штатах. Почти во всех этих странах вы ведь не только давали свои концерты, но, наверное, и слышали выступления других иностранных музыкантов. Можете вы сказать об уровне исполнительского искусства в этих странах в сравнении с музыкантами в Советском Союзе?
Мне кажется, что интерес на Западе к музыке очень большой. В общем, в каждом университете, в каждом колледже имеются музыкальные факультеты, имеются музыкальные школы, консерватории. Люди очень интересуются музыкой. Я бы сказала, что в Советском Союзе может быть выше средний уровень музыкантов, потому что, как я уже говорила, воспитанию молодых исполнителей уделяется большая роль, и не только из-за того, что это имеет художественное значение, но и политическое значение. Поэтому средний уровень очень высокий. Но здесь, я бы сказала, может быть, больше разнообразия школ можно увидеть. Много интересных молодых исполнителей и очень разных. Конечно, музыканты здесь разные тоже, и разные уровни. Есть выдающиеся молодые музыканты, которые известны всему миру, такие как Баренбойм, Перельман, Цукерман и другие, которые сейчас уже выступают наряду с прославленными артистами, такими как Стерн, Рубинштейн, может быть, имеют не менее сильную популярность. Я хочу сказать еще несколько слов о публике. Встречи с публикой бывают иногда самые неожиданные, в самых неожиданных местах. Встречаешь вдруг высококультурную публику и высокопонимающую публику. Например, нет ничего удивительного, что замечательная публика существует в таких странах, как Англия, Германия, и в некоторых крупных городах Соединенных Штатов. Но, например, мне было довольно-таки приятно, для меня было довольно приятной неожиданностью встретить прекрасную публику в кибуце в Израиле, например, где публика была самая высокопрофессиональная, я бы сказала, и слушали камерные произведения, слушали квартеты и знали не только эту музыку, но задавали после концерта самые профессиональные вопросы, и был очень интересный разговор после концерта. В Лондоне очень профессиональная публика. Очевидно, я думаю, это потому, что вообще Англия исключительно музыкальная страна, и я думаю, там каждый второй человек на чем-нибудь играет. Любительский уровень музыкантов Англии чрезвычайно высок. И поэтому, в общем, в Англии, я думаю, в любом уголке можно играть любой сложности программы. Это будет понято, и публика и будет воспринята публикой так, как это надо.
Но, Таня, в сравнении с Советским Союзом, музыкальный уровень широкой публики, где вы считаете выше, в Европе, в Советском Союзе, в Америке, в Израиле?
Я думаю, что музыкальный уровень слушательской культуры наиболее высокий в Европе все-таки. Я, правда, не могу судить очень хорошо об Америке, потому что я здесь недавно. Но так мне кажется, что в Англии и в Германии особенно высокий слушательский уровень. В Советском Союзе средний уровень намного ниже. Хотя тоже бывают иногда неожиданности. Например, мы приехали однажды в Пермь и встретили необычайно теплый прием и прекрасную публику. Или, например, в Кемерово. Но в Средней России частенько были пустые залы, и публика, в общем, была совершенно неподготовленная. В то время как в Москве и в Ленинграде существует, может быть, одна из самых лучших публик в мире.
Таня, а какие ваши личные планы в Америке, скажем, на ближайшее будущее?
В этом году у нас запланировано несколько концертов в Америке на Западе, в Миннеаполисе, в Сент-Поле. Мы уже играли в Канзас-Сити, так что немножко уже начали тоже в Америке. В Америке я встретила своего учителя Ростроповича и его жену Галину Вишневскую. Ну, Ростропович в Америке общепризнанный авторитет. Он назначен главным дирижером национального оркестра столицы Соединенных Штатов в Вашингтоне. Надо сказать, его советы очень мне помогают. И он мне давал несколько рекомендаций, которые мне, надеюсь, помогут тоже. Вот, собственно, мои планы на ближайшее будущее. А дальше будет видно.
Большое спасибо, Таня, и желаем вам и мужу вашему всяческих успехов на музыкальном поприще в новом для вас мире. Спасибо.
Собеседницей Владимира Юрасова была виолончелистка Татьяна Брагинская. На этом мы заканчиваем программу «Один час в архиве свободы», посвященную сегодня эмигрировавшим из Советского Союза музыкантам. Составила программу Ольга Поленова, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».